Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 20 марта 2012 года. Собрать мозаику творения. В результате разбиения одна общая душа разделилась на огромное множество душ. Каждая часть той же общей души, называемая Адам, чувствует себя отделенной от остальных. Эти части ощущают, что желают получать, ведь теперь их природа – желание наслаждаться. Их желание наслаждений представляет собой ту же авая, Юд, Кей, Вав, Кей, четырехбуквенная модель творения, только теперь она разбилась, рассыпалась на осколки. И потому в этой авая есть четыре части – неживой, растительный, животный и человеческий уровни. Эти части ощущают себя существующими в материальном виде. Такая форма желания проявляется в них после разбиения. Так они чувствуют себя. Если желание возвысится, то в них пропадет ощущение неживого, растительного или животного существования, в котором каждый из них пребывает. Этот воображаемый мир исчезнет, и они будут ощущать себя частями желания, силы, обладающие намерением, как использовать это желание. Это подлинная форма существования, а не прежняя надуманная. Но поскольку эти части общей души Адам достигли самой нижней точки разбиения, каждая из них чувствует себя просто существующей, без всякого намерения. Все исчезло, пропало. Нет экрана, нет сокращения, нет ничего, что возвышалось бы над желанием. Все внутри него. Когда осознание находится внутри желания, тогда желание ощущает себя так, как мы в этой реальности, предстающей перед нами. Что же надо сделать? Всего лишь снова скрепить эти части друг с другом, изменив намерение. Мы не знаем, к чему относится каждая часть, с кем она должна соединяться, каким образом и как должны быть связаны все части. Ведь у каждой из них есть бесчисленное множество возможностей соединиться с другими, и все эти возможные связи обязаны осуществиться. При этом каждая часть связана со всеми остальными частями, как в голографической картине. Ведь нет ни одной мельчайшей детали, которая в свою очередь не состояла бы из авая и не была бы связана через свою авая со всеми остальными. Это поистине так. Поэтому нам не надо ничего большего, только приблизить и соединить между собой все части творения. Каббалисты говорят следующее. Ты не должен беспокоиться об объединении волка с овечкой, камня с цветком. Ты должен заботиться лишь о соединении на самой высшей ступени, человеческой, потому что она включает в себя все нижестоящие уровни, как в пирамиде. Ты можешь вызывать исправление, изменив свое намерение с помощью света, возвращающего к источнику. Ты находишься на высшей ступени, поскольку только на ней можно совершить исправление, ведь исправление заключается в изменении намерения. А все остальные уровни лишились намерения, бывшего у них до разбиения, когда они были связаны со ступенью человека, но затем они оторвались от нее. Человек в своей правильной исправленной форме включает в себя неживой, растительный и животный уровни, которые выпали из него в результате разбиения. Если человек исправляет себя, то, разумеется, им тоже потребуется присоединиться к нему, ведь таково строение. В разбитом состоянии тоже есть связь между всеми, только эта связь недобрая. Ты приносишь свет, возвращающий к источнику, на высшую ступень, а она уже присоединяет к себе все нижние уровни, связанные с ней. Поэтому надо исправить только человека, и так все остальные уровни исправятся сами по себе. Чем можно исправить человека? Только стремлением к соединению. А соединение осуществляется на ступени человека. Но что с остальными уровнями? Человек живет среди остальных уровней природы и должен относиться к ним так, как предписывает Тора. В правильной, равновесной форме использовать весь мир в мере необходимого для жизни, чтобы существовать и исправить все творение. Это будет правильным отношением. Из урока по книге Зор.
Радиоверсия.
Группа предлагает лечение без боли. Все творение – это желание насладиться, кажущееся нам разделенным на ступени – неживая, растительная, животное и человек. Все их нам нужно объединить и привести к слиянию с высшей силой, создавшей это желание. А слияние достигается за счет подобия свойств, то есть того, как мы используем свое желание. В желаниях неживого, растительного и животного уровня мы не способны изменить намерения, так как они еще недостаточно развиты. Это можно сделать только в человеческих желаниях. Развиваясь, человек достигает такого состояния, когда чувствует, что обязан исправить свой материал, свои желания. Ему просто не оставляет другого выхода, переживаемый кризис, личный, общий или оба вместе, то есть результат развития желания. Он достигает тотального осознания зла и тогда понимает, что не в силах изменить свою природу и что ему необходима помощь извне, лечение. Среди людей существует группа, постигающая это за счет учебы, которая обязана объяснить это всем. Ведь без такой группы человечество продвигалось бы к осознанию зла, своего эгоизма и неспособности его исправить путем очень больших страданий. Вся трудность в том, чтобы раскрыть высшую силу и понять, что только она способна нам помочь. Мы сами видим, насколько нам тяжело в плохих состояниях осознавать, что все зло приходит от Творца. А тем более, что только от Него должно прийти исправление, и нет никого, кроме Него, в том, чтобы доставлять нам страдания, и в том, чтобы приносить добро. А добро возможно лишь при условии, что мы узнаем Его и попросим помощи, и только ради определенной цели. Это долгий процесс осознания своего пути, и очень трудно постигать его ценой страданий. Поэтому из всего человечества выбрана группа людей, которые способны пробудиться и идти к такому же постижению по своему желанию, самим искать ответ на вопрос о смысле жизни, подталкиваясь страданиями не животного уровня, а человеческого. От Адама Ришон и далее в мире начали существовать такие люди, а они должны передать всему человечеству Тору, инструкцию, методику исправления эгоизма в соответствии с той потребностью, которую ощущает каждый из них. Так в течение истории было с каждым, кто задумывался о смысле жизни, а в наше время эта эпидемия охватила все человечество, и все начали спрашивать, в чем же смысл нашей жизни? Хотя этот вопрос приходит с двух сторон. Избранные личности спрашивают, в чем будет смысл моей жизни, если я не познаю цель творения, его источник? Если я не достигну его, то моя жизнь будет хуже смерти. А все остальное человечество спрашивает о смысле жизни, видя, что она наполнена одними страданиями. И мы скатываемся все ниже и ниже. Человек всегда оценивает себя относительно других, относительно вчерашнего дня и того, что ожидает от завтра. Поэтому все в итоге приходят к необходимости исправления своей природы, но такое возможно лишь с помощью высшей силы, света, возвращающего к источнику, который называется Тора. Из урока по статье из книги «Шамати».
Радиоверсия.
На четвертый этаж за любовью. Бааль Сулам, предисловие к ТЭС, пункт 116. Благодаря возвращению из любви, все ощущения человека, связанные с оплошностями и злоумышлениями, обращаются ему в заслуги. В целом на нашем пути лежат 4 ступени. Внизу находится разбитое получающее желание, то есть разбитый ахап. Это и есть злоумышление. На следующей ступени находится разбитое дающее желание, то есть разбитое гальгальтовый найм. Это оплошности. Выше пролегает махсом. Над ним находится исправленное дающее желание, гальгальтайнаем. Это ступень бины, незаконченного праведника, выполняющего 612 заповедей, состояние хафец хесед, лишма. И, наконец, мы приходим к одной заповеди под номером 613, к любви. Это уже исправленное получающее желание. При переходе махсома оплошности становятся заповедями, а злоумышления оплошностями. При подъеме на ступень любви оставшиеся оплошности становятся заповедями в исправленном ахапе, а заповеди с третьей ступени поднимаются к гальгальтовой найм. Итак, злоумышление – это желание насладиться ради отдачи, которые разбились и превратились в желание насладиться ради получения в неисправленный разбитый ахап. А разбитая гальгальтовой найм – это оплошности. Представляя все это, главное не выбиваться из рамок 10 сферот. Если уж путаться, то не на просторах фантазии, а в четких пределах. Из урока по предисловию к учению 10 сферот.
Радиоверсия.
На что ты используешь жизнь? Бааль Сулам, предисловие к ТЭС, пункт 115. Человек, которому все еще недостает одной заповеди, должен видеть себя наполовину виновным и наполовину оправданным. Пускай представляет себе, что время возвращения лежит посередине его лет, в первую половину своих лет он виновен, а во вторую половину оправдан. Вопрос. Как должен вкладывать себя в работу человек, который хочет завершить процесс еще в этом кругообороте? Ответ. В период подготовки человек ненавидит всех. Затем злоумышления превращаются для него в оплошности, и он объединяется со всеми. Но это еще не настоящее исправление желаний, а состояние хафец-хесед. И, наконец, на следующей ступени человек объединяется до слияния. Таким образом, весь этот процесс устремлен к объединению. У человека есть возможность от максимального разобщения прийти к максимальному единству. Кругооборотом называется любая перемена в состоянии. Человек может прожить 80 лет, даже не начав меняться и не вступив в кругооборот. Новая машина, новая квартира – это к делу не относится. Животное тело живет и умирает – это тоже к делу не относится. А с другой стороны, каждый способен завершить процесс в течение одной жизни. Завершит ли – другой вопрос. Это зависит от него, он должен хотеть этого. Во всем творении нет ничего, кроме желания. Если собственное желание у человека мало, пускай ищет, как его усилить, пускай прибегнет к помощи каббалистической методики и света, который в ней кроется. Других возможностей нет. Некоторые приходят к нам раз в неделю, некоторые только по праздникам, некоторые каждый день, некоторые утром и вечером, а некоторые целый день стараются посвятить главному. Кое-кто проводит здесь день, поскольку ему это удобно. Он чувствует себя как эмбрион в надежном месте. Другие же действительно хотят сражаться со своим эгоизмом. Все зависит от намерений человека, от того, как он использует имеющиеся у него средства. Вопрос. Что такое середина лет? Ответ. Это символический 40-летний возраст, то есть этап, на котором человек завершает свое исправление в бине. Бина обозначается замкнутой буквой МЭМ, числовое значение которой 40. Только после этой ступени можно перейти к получению ради отдачи. Из урока по предисловию к учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Разговор с безработным. Вопрос. Предположим, к вам пришел безработный человек и спросил, что конкретно мне надо делать? Что бы вы ему ответили? Ответ. Я бы сказал так. Я хочу тебе объяснить, что ты не безработный. Сегодня мир, все человеческое общество, страна, народ, семья, все мы входим в совершенно иное существование. Мы не должны работать по 10 часов в сутки, а должны совершенно по-другому организовать свою жизнь. К этому поневоле придут все. Ты же видишь, ты не один. В Китае каждый день увольняют по 1 000 000 человек, и это в прогрессии. В Европе и Америке то же самое. В Африке люди как не работали, так и не работают. Практически мы приходим к такому состоянию, когда стирается понимание «без работы», «безработный». Человек должен создать такую среду, в которой он чувствовал бы себя комфортно. Надо для этого работать. Будем. Не надо – не будем. Работа – это не самоцель. Давай подумаем и обсудим, каким должен быть следующий вид человечества. Если сегодня миллиарды людей освобождаются от своей работы, как от чего-то ненужного, лишнего и даже вредного. Я получил письмо от моего ученика, который работает в Китае. У него очень крупный офис по продаже автомобилей Volkswagen, пользующихся в Китае популярностью. Он пишет, «С начала месяца мы не продали ни одной машины. Это катастрофа. А когда-то они продавали по 100 в день. Вы понимаете, что происходит? Так что же делать с безработным, который сидит передо мной и плачет? Это тенденция природы в нашей дальнейшей эволюции. Давайте рассмотрим, к чему это ведет, и примем необходимые меры для того, чтобы мы не чувствовали себя ущербными от того, что не работаем. Может быть, и не надо работать? Может, вся наша работа только во вред себе и природе, окружающей среде? Окружающей среде уж точно во вред и, может быть, себе. А чем нам заняться более приятным вместо того, что было раньше? Вот об этом мы с тобой поговорим. Надо просто показать человеку, что это объективная реальность, и если он ее поймет, то увидит, что его жизнь становится лучше, а не хуже. Из 13-й беседы об интегральном воспитании 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Непрерывный процесс. Вопрос. Интегральное обучение должно включать в себя курс истории эволюции эгоизма. Причем этот курс должен быть постоянным на протяжении всего времени, пока человек находится в этом процессе. Ответ. В принципе, это бесконечный процесс. Пока все человечество не выйдет на следующий уровень развития, мы не можем прервать его. Должно образоваться интегральное человечество, и только после этого мы как бы теряем связь с нашим сегодняшним уровнем, отрываемся от него и поднимаемся на следующий уровень. Так что этим курсом должны непрерывно заниматься все. Кроме того, все темы мы изучаем с точки зрения отсутствия глобальности и преимущества глобальности в них, потому что все они должны раскрываться сейчас на следующем уровне. Мы просто условно делим интегральное обучение на различные темы, допустим, человек, окружающая среда и так далее, чтобы можно было все это впитать, прочувствовать и обсудить. А затем, когда мы начнем ощущать общую систему, то пропадет отличие всех тем, и все они станут одним общим целым. И семья, и мое взаимоотношение с окружающей, неживой, растительной, животной средой, и история, и культура, все вместе становятся одним целым, общим новым мирозданием, которое я органически ощущаю интегрально связанным со мной. Из 13-й беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Инструмент проникновения в человеческую сущность. Вопрос. Мое неприятие человека – это прекрасная возможность по созданию интегральности? Ответ. Да, конечно. Давайте будем смотреть друг на друга просто как на своих добрых друзей или как на своих детей и, исходя из этого, почувствуем друг друга. Если я, несмотря на то, что мне неприятно кого-то слушать, сделаю над собой усилие, то вопреки своему антагонизму и благодаря этому усилию начну его лучше ощущать. Значит, у меня появится новый инструмент ощущений. Человек меня отталкивает, а я, вопреки этому, преодолевая отторжение, создаю из плюса и минуса, которые возникают во мне, четкий инструмент входа в него. Я начинаю его ощущать. Если бы у меня не было отторжения от него, мне было бы очень трудно найти с ним контакт. Я бы просто принимал в приятном виде то, что от него исходит, и адаптировал бы это в себе согласно своему восприятию. А когда я делаю это против, я как бы проникаю на эту толщу, на эту силу преодоления в него. И тогда у меня создается именно контакт с человеком. Поэтому выходит, что по мере нашего роста ранее приятные мне люди вдруг раскрываются мне как неприятные, как отталкивающие меня от себя. И наоборот, меня отталкивают от них. Но я понимаю, что благодаря сопротивлению у меня возникает возможность глубже проникнуть в них. Из 13-й беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Стратегия и тактика. Вопрос. Когда человек задает вам вопрос, вы его внимательно слушаете, даже если он говорит долго и нудно или несет какую-то чушь. Зачем выслушивать мнение человека? Для чего? Видно, что вам это важно. Ответ. Бывает, когда и я кого-то резко обрываю. Я чувствую, что ему надо пережить. Либо несколько пренебрежительное отношение с моей стороны, либо наоборот, участие, поддержку, уважение, которое бы помогло ему или с хорошей, или с плохой стороны, чтобы он вследствие этого начал сам себя уважать и так далее. Существует очень много причин моего дифференцированного отношения к каждому. Вы наблюдаете меня среди 300 учеников, с которыми у меня в течение многих лет складываются духовные взаимоотношения, не обыденные, не обывательские и не на уровне преподаватель-ученик. У меня есть очень сильная мотивировка подтолкнуть человека, направить, вывести его из состояния падения или наоборот поддержать, укрепить, не дать упасть. Сегодня, а завтра может быть по-другому. Это все очень живое и диктуется конкретной внутренней ситуацией. В каком состоянии находится человек, что происходит с ним. Невозможно дать на это какую-то формулу. Мотивировка приходит из внутренних ощущений. Как артист в театре, вживаясь в образ, считает, что здесь надо сделать такое-то движение, а там другое, и ему позволяют это делать, потому что это исходит у него изнутри. Так и здесь. Реплика. Важно ли на курсах интегрального обучения выслушивать мнение, вопрос человека, дать ему выговориться? Как это регулируется? Ответ. Смотря на каком этапе находится группа. Если группа находится на начальном этапе, тогда на болтовню могут уходить часы. Происходит постепенная компоновка группы, притирание друг к другу. Первоначально мы не запрещаем разбивать группу на части или собирать ее вместе. Если люди утомились, устраиваем перекуры, чтобы они могли выпить кофе, покурить и так далее. Кроме того, на самых первых занятиях вход и выход для всех свободный. Допустим, человек хочет немного расслабиться, или на него что-то давит, обязывает, напрягает, а может быть он что-то вспомнил, навеяло что-то и эта ситуация. Здесь необходимо очень ровное, либеральное отношение. Единственное, он не должен мешать другим, это обязательно. Поэтому отключаются все телефоны, чтобы не было посторонних помех, мы пытаемся как можно больше все сгладить. В остальном человек включается в обучение, каждый в своем ключе и в своем темпе. Из 13-й беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Кризис. В поисках новых идей. Мнение. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России. Нынешний кризис качественно иной, чем те, что были в 30-х и 70-х годах прошлого века. В условиях взаимозависимости современного мира справиться с кризисом можно только сообща. Необходимы новые идеи, нестандартные подходы. Реплика. Отрадно слышать о прозрении принимающих решения людей, но проблема в том, что они не знают, какие решения им надо принимать.
Радиоверсия.
Больше ресурсов, меньше знаний. Исследование. Заместитель директора ОБСЕ и советник по образованию Андреас Шляхер. Статистически доказано соотношение между долей природных ресурсов во внутреннем валовом продукте и уровнем знаний школьников. Выяснилось, что нефть, газ, уголь, золото, железо, уран и всевозможные минералы являются проклятием для детей, живущих в обладающих этими ресурсами странах. При увеличении доли природных ресурсов во внутреннем валовом продукте страны на 1 пункт, результаты теста PISA, Project for International Students Assessment, снижаются на 2,5 пункта. Ни одна из стран, занимающих первые строчки рейтинга по результатам PISA, не зависит от своих природных ресурсов в экономике. Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Финляндия, Япония. В странах, где на природные ресурсы приходится более 6% внутреннего валового продукта, показатели ниже среднего. Малайзия, Чили, Алжир, Иран, Оман. А в Саудовской Аравии, где природные ресурсы составляют около 47% ВВП, знания школьников по математике одни из самых плохих. На одном уровне с Киргизией, Сальвадором и Ганой. Небогатые ресурсами страны знают, что могут рассчитывать только на собственные знания в вопросах развития экономики и обеспечения населения, поэтому образование, исследование и развитие становятся национальным приоритетом. Три исключения из правила – Канада, Австралия, Норвегия, чьи школьники получили высокий балл по PISA, несмотря на важную роль, которую играют природные ресурсы в экономике этих стран. Но эти страны проводят политику ограниченного применения своих ресурсов, чтобы не разбазарить все природные богатства. Реплика. Каббала утверждает, что в основе природы лежит желание, а вся жизнь – его развитие, осознание и исправление. А если желанию не дают развиваться, оно ощущает свою достаточность. Человек не развивается. Умножающий знания умножает скорбь, но не ощущающий скорбь не умножает знания.
Радиоверсия.
К общей гармонии. Мнение. Михаил Андреев, кандидат географических наук, доцент. Человек и общество являются частью природы. Природные ресурсы и восстановительные способности живой природы ограничены. Человек стал крупнейшей планетарной силой, обостряется проблема питьевой воды, воздушная атмосфера современного города ядовита, исчезают многие виды животных и растений, равновесие природы нарушено вплоть до угрозы экологического самоубийства человека. Вся история человечества – это история экономического роста и последовательного разрушения биосферы. Развитие цивилизации привело к истощению природной среды, и главное место заняла проблема выживания всего живого на Земле. Общество остается частью целой природы, и лишь при сохранении должного качества условий существования людей, воздуха, вода, почва, возможна их полноценная жизнь. Невозможно с экологическим кризисом справиться с помощью одних лишь экономических мер. Важно создать новый образ человека, в противовес человеку-потребителю, человека гуманного по отношению к себе и к природе. Реплика. Человек, общество, окружающая среда являются интегральными частями единой природы. и невозможно рассматривать их по отдельности. Природа обязывает нас к единению со всеми частями мироздания, и именно в едином желании и мысли мы начнем раскрывать ее высшую разумную силу – Творца.
Радиоверсия.
Конец света и европейская мечта. Мнение. Седлачик. Главный стратег банка ЧСОБ, член Национального экономического совета Чехии. Европа – особый континент. Мы считаемся основателями западной культуры, и в то же время кризис мы ждем со времен Нового Завета. В ощущении, что что-то рушится, нет ничего нового. Тогда с духовной и моральной точки зрения, а сегодня с упором на экономический и политический аспект. Система долго выглядела безукоризненной, но когда система раскроет свои слабые стороны, она начнет реформироваться. Исправление обычно приходится осуществлять в наименее подходящее для этого время. В период экономического упадка мы сокращаем расходы, хотя должно быть наоборот, но здесь ничего не поделаешь. У нас, европейцев, есть склонность завидовать американцам из-за их американской мечты, но европейцы свои гуманитарно возвышенные мечты не могут свести к двум автомобилям и собственному дому. Новая европейская мечта нацелена через материальное богатство на более глубокие ценности. Именно Европа может стать движущей силой нового мировоззрения. Мировоззрение, которое говорит о вечном, о культуре и человеческом духе. Именно теперь европейская мечта обретает более осязаемую форму, и на нее может появиться спрос в мире. Такая экология, в принципе, европейский проект, и он может стать и становиться проектом мировым. Мечту не придумать, не высидеть и даже не заказать. Она просто должна родиться. Реплика. Несмотря на скептицизм, я вижу в этом начало прорастания ростков интегрального мира. Они, конечно же, еще совершенно неосознаваемы европейцами, но взойдут, даже если в пути будет еще многие падения. Нам необходимо продолжать распространять идеи интегрального мира, а они просочатся во все пласты человечества и осознаются как необходимые.
Радиоверсия.
Религия на грани исчезновения. Мнение. Дэвид Палмер, эксперт. Данные переписи населения, проведенные в 9 странах, указывают на то, что религиозные взгляды жителей постепенно сходят на нет. Статистика показывает стабильное увеличение доли респондентов, указывающих, что они не принадлежат ни к одной из религий. Речь идет об Австралии, Австрии, Ирландии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Финляндии, Чехии и Швейцарии. Впрочем, это лишь те же страны, в которых во время переписи задавался вопрос о религиозной принадлежности. В своем исследовании ученые использовали математическую модель, призванную объяснить взаимосвязь между количеством верующих людей и социальными мотивами, побуждающими человека обратиться к религии. Результаты работы, представленные на конференции Американского физического общества в Далласе, демонстрируют, что религия в ряде стран обречена на практически полное исчезновение. Команда ученых использовала данные переписи за последние 100 лет в тех странах, где респонденты отвечали на вопрос об их религиозных убеждениях. Австралии, Австрии, Ирландии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Финляндии, Чехии и Швейцарии. В современных светских демократических странах очевиден тренд, показывающий, что люди все менее склонны причислять себя к приверженцам какой-либо религии. Изучив эти статистические данные, ученые построили нелинейную динамическую модель, выстраивая ее параметры, исходя из социальных и других преимуществ, которые получает человек, не принадлежащий ни к каким религиозным группам. В результате выяснилось, что эти параметры одинаковы для всех 9 стран, а следовательно, статистические изменения в обществе с течением времени продиктованы одной и той же моделью поведения. И во всех 9 странах математическая модель со всей очевидностью указывала на то, что рано или поздно религиозные взгляды исчезнут совсем. «Я полагаю, что эти результаты заставляют задуматься», — считает профессор Винер. «Интересно, что довольно простая математическая модель объединяет в себе статистические данные, и если лежащие в ее основе идеи верны, то она подсказывает нам траекторию нашего движения. Безусловно, в случае каждого конкретного человека все может быть значительно сложнее. Однако оперировать средними величинами намного проще». Реплика. Поскольку мы находимся в динамическом процессе постоянного роста эгоизма в нас, то человек постоянно спрашивает себя, насколько ему выгодно то или иное его поведение. И если его эгоизм не находит в этом выгоды для себя, то такое поведение отбрасывается. Так мы постоянно выбираем, сортируем в себе все новые действия, цели, среду и прочее. Наш эгоизм когда-то привел нас в религию, а сегодня перерос ее и выводит нас из необоснованных действительностью верований. Он требует доказательств, а если их нет, не способен удерживать себя в подчинении без явной выгоды для себя. Поэтому, несомненно, все религии отомрут и их место займут культуры. По сути, уже и сегодня каждая религия – это в основном культура того или иного народа, его обычаи, а не вера.
Радиоверсия.
Быть или не быть человечеству. Мнение. Владимир Поляков, доктор технических наук. Причины кризиса носят необратимый характер. Они накапливались в прошлом веке, а их разрешение должно произойти в 21 веке. Никакого устойчивого развития экономики и роста всеобщего благосостояния быть не может. Кризис достигает своего максимума в ближайшее десятилетие. Это естественная ступень развития человечества, через которую придется пройти с неминуемыми жертвами. Ситуация обостряется развитием одновременно с экологическим кризисом, кризиса системы «человеческое общество». Разрешение кризисов возможно через локальные войны и не исключена глобальная война. Борьба за выживание на планете грозит глобальной катастрофой. Обостряющаяся борьба за ресурсы при современном росте технического и военного могущества цивилизаций может иметь финалом исчезновение человека с лица Земли. Для решения проблемы выживания человечества должны изменяться цели общества и способы их достижения. Предстоит мучительный поиск новой экологической ниши, новой нравственности, формирования цивилизации на пути к эволюции с природой. Экология выполнила свою задачу, заострив внимание на необходимости спасения человечества. Наш разум должен помочь избежать массового самоубийства. Реплика. Решение этой проблемы, являющейся единственной проблемой человечества, у ученых, как впрочем у всех, кроме каббалистов, нет. Значит, проблема в том, как можно обратить их внимание на предложения каббалистов. Для этого, не дожидаясь страданий, которые, конечно же, помогут обратить внимание на эти предложения, нам, каббалистам, необходимо всячески облачать свои мысли в приемлемые человечеству формы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.